только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». В студии обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня очень интересные гости. Это люди, которые были политиками 25 лет назад.
Когда некоторых слушателей еще на свете,
да,
не было.
Когда многих из наших слушателей и читателей не было еще на свете. Которые как бы перестали в силу разных причин быть политиками. А сейчас они опять хотят быть политиками. Сергей Борисович Станкевич, который входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1991 году. И Виктор Имантович Алкснис, который был и остается, наверное, таким идеологическим противником Сергея Борисовича Станкевича. Вот. Народный депутат СССР, потом депутат Государственной Думы с 99 по 2007 годы. А сейчас он глава...
Нет, уже не глава.
Уже не глава?
Уже распустили совет.
Уже распустили совет. Об этом мы тоже поговорим.
Больницу разогнали уже.
Вот. Ну, а Сергей Борисович, Виктор Имантович собрался идти по одномандатному округу в Государственную Думу. А Сергей Борисович входит в политсовет партии «Рост».
Это... Но не, тоже... не в политсовет вхожу. Я председатель комитета по международным связям партии «Роста».
Это партия Бориса.
Но Сергей тоже был народный депутат СССР?
Был, да.
Был. И в Госдуме тоже был.
Один из лидеров.
Ну вот, что я хочу сказать. Смотрите, мы всегда были оппонентами, принципиальными. Трудно найти вопрос, по которому мы бы сходились. Но вот в то время идеологические разногласия и очень жесткие споры не переносились на человеческие отношения. Мы неизменно относимся к другу корректно и с персональным уважением.
Да, я могу это подтвердить, действительно, невзирая на то, что он мой оппонент ярый, скажем так, но мы с ним нормально...
К сожалению, вот этот стиль, он не пережил время.
Господа товарищи, что называется, поскольку, я так понимаю, вы сохранили коммунистические убеждения.
Левые, назовем это так.
Левые, да.
Я не член Компартии.
Вот, господа товарищи, 25 лет назад... 26 лет назад была принята резолюция о государственном суверенитете.
Декларация РСФСР. О государственном
декларация
суверенитете Российской
о
Федерации.
Государственном, да. РСФСР тогда еще.
РСФСР.
РСФСР, да. Тогда еще не было Российской Федерации. Через год, ровно через год, день в день, 25 лет назад в стране прошли первые выборы президента РСФСР.
В РСФСР прошли первые выборы.
Да. На которых Борис Ельцин одержал победу в первом же туре.
Из
можно
шести
сказать,
кандидатов.
Сокрушительно. Из шести пар, так сказать. Тогда же выбирали президента и вице-президента. Вот. С Ельциным шел Рудской. От коммунистов был выставлен Николай Рыжков, до того председатель Совета Министров СССР. Вместе с ним вице-президентом шел Борис Громов в паре. Ну, а остальные вице-президенты, у остальных кандидатов, я думаю, можем их назвать. Это Владимир Вольфович Жириновский.
С этого началась его блестящая политическая,
да,
карьера.
Это, да. Аман Тулеев, ныне губернатор кемеровский. Это бессменный лидер ЛДПР и бессменный кандидат в президенты Владимир Вольфович Жириновский. Альберт Макашов и, если я не ошибаюсь, Владимир Бакатин. Или Вадим Бакатин.
Вадим.
Вадим Бакатин. Вот. Ну, про четверку говорить не будем. Они там где-то на уровне уже статистической погрешности. Но почему? Почему Ельцин победил вот тогда с таким результатом? Вот вы думали, наверное, об этом? Вы вообще в предвыборном штабе были?
Я был даже заместителем председателя предвыборного штаба по идеологии. Штаб возглавлял тогда Геннадий Бурбулис. Это были уникальные выборы, потому что они делались абсолютно без денег, на голом энтузиазме десятков тысяч энтузиастов и волонтеров. Особенно запомнилось, ведь тогда невозможно было, скажем, доставить куда-то листовки печатные. Интернета еще не было. все-таки печатная продукция нужна была, да? И вот отпечатанные в типографии листовки привозили в аэропорты, и пилоты брали с собой в кабину пачки, которые летели, допустим, на Дальний Восток, а там активисты их встречали в аэропорту, и пилоты им отдавали эти пачки. Вот таким образом разводили.
Причем бесплатно это делалось
тогда. А кто мог за что платить? Все эти на каких-то принтерах, научных институтах, на этих игольчатых еще принтерах, какие-то маленькие такие листовочки на расклейку и на раздачу из рук в руки распространяли младшие научные сотрудники, потом раздавали в метро.
Это вместо того, чтобы заниматься наукой.
Да, вместо того, чтобы заниматься наукой, может быть, я подозреваю, что даже в рабочее время. Потом раздавали все это в метро и на автобусных остановках. Вот так была избирательная кампания. И надо сказать, что голосование в основном, ну, не секрет, да, это голосование было колоссальным авансом. Это был аванс надежды, связанный тогда с Борисом Ельциным.
Ну, на мой взгляд, ситуация такова, что наше общество до этого в течение, ну, 70 лет почти находилось в области, когда в стране, в которой была монополия на истину, монополия на власть одной политической силы. И наши люди, они были, скажем так, ограничены в возможности, ну, высказывать свое мнение. Но это была горькая реальность тех дней. И вдруг перестройка. И вдруг выяснилось, что можно говорить все, что ты хочешь. Ты можешь, ну, выдвигать любые самые сумасбродные идеи. Предлагать вообще, получать доступ к средствам массовой информации. Появляться на экране телевизора. Выступать с весьма неожиданными заявлениями. Появлялись кумиры, которые буквально там за одно выступление по телевизору там уже становились известны в своей стране. Страна помешалась на политике в тот период. Я бы так сравнил это с тем, что вот молоденькую, наивную девочку, которая воспитывалась в семье с очень строгой...
В монастыре. Да, в монастыре сидела.
И вдруг,
да?
вдруг она оказалась...
Ее на бал.
Да, даже не на бал. А, скажем, она оказалась на Тверской...
Не, ну не в бордель. Но она-то думала, что ее на бал.
На вечерней Тверской, скажем так, вот в районе там, в центре, вот эта наивная девочка из монастыря вдруг оказалась вот кругом реклама. Тут все, тут столько соблазнов, все. И наша страна на это купилась.
Продолжение через несколько минут. Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В студии обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня очень интересные гости. Это Сергей Борисович Станкевич, который входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1991 году. И Виктор Имонтович Алкснис, народный депутат СССР. Чем Ельцин обольстил страну?
Ну, во-первых, он не был, мягко говоря, новичком в политике. Он прошел все этажи иерархии в коммунистической партии. Он возглавлял обком не последний, Свердловский, коммунистической партии. Его сама же партия, ее центральный комитет перевели в Москву. Он стал первым секретарем Московского горкома партии. Это очень серьезная позиция. Он тут навел сразу ужас на бюрократов тем, что... и номенклатурщиков тем, что начал их преследовать за привилегии. Он ездил в общественном транспорте, он заходил в магазины неожиданно и лично там покупал всякие продукты и пытался их пробовать. Но это произвело потрясающее в то время впечатление. Вот сейчас мы можем, конечно, иронизировать, ха-ха, популизм и так далее. Но тогда народ действительно реагировал. Я лично могу сказать, что когда Ельцин в 1986 году стал первым секретарем горкома партии, Я пошел и написал заявление в Компартию. И в 87-м году вступил. Вот под, просто под влиянием вот этой мощной личности. А он еще и выступал очень радикально. Он требовал перемен. Он требовал движения вперед. Вот, так сказать, не случайно. Он, не то, что он какими-то завиральными идеями. Он говорил совершенно реальные вещи, которые, в общем, всем были знакомы и всех волновали. Так что, я думаю, не случайно народ сориентировался на Ельцина, не случайно его поддержал. Но что важно здесь было? Важно, как среагирует система. Вот вся эта политическая тусовка, как сейчас говорят, да, которая там варилась, были московские клубы, питерские клубы такие, где интеллигенция собиралась и обсуждала перестройку, уже объявленную перестройку. Но она так бы и осталась клубной активностью. Вот. Если бы не Ельцин не упал нам вдруг на руки, потому что коммунистическая система его не спровергла за его радикальные идеи.
То есть вот и даже Чубайс бы там остался сидеть в Питере.
Да? Остались бы мы в Питере и в Москве. Поскольку его выгнали отовсюду, он упал к нам на руки, приехали его люди к нам на юго-запад Москвы, сказали, вот Борис Николаевич значит, в сложном положении, сильно переживает, значит, всеми брошен, никто ему не звонит и так далее, надо помогать. Значит, и мы начали ему помогать. И уже и через год после своего неспровержения, через год, он уже успешно участвовал в избирательной кампании.
Неспровержение, это вы имеете в виду?
Народные депутаты.
Когда его перевели в замы, да, председателя, в зампред Газпрома.
Но его выгнали со всех партийных постов.
Да, и вот я считаю, что как раз вот это вот изгнание его с политического олимпа советского и привело к тому, что, на мой взгляд, все-таки в основу всего он положил отнюдь не желание там действительно улучшить жизнь в стране там, или что-то сделать позитивное, а отомстить.
Реванш.
Да, реванш. Добиться политического реванша. И вся его последующая жизнь, или, по крайней мере, вот этот начальный период, был посвящен тому, добиться реванша, отомстить Горбачеву. И я так понимаю, что...
Похоронить Горбачева.
Похоронить. И я вспоминаю вот это знаменитое... сцена, когда после ГКЧП в здании, в Белом доме, в зале заседания Верховного Совета России, Ельцин Горбачева тыкал носом на трибуне, а вы подпишите этот указ, вы сделаете это. И я понимаю, что и в тот момент он понял, что он добился всего. Он унизил публично, причем если его унизили, ну, скажем так, ну, не публично, то есть, ну, сняли. А тут он публично отомстил за все. Но, к сожалению, вот эта месть его... Она привела к тому, что
она
в итоге
страну, да,
мы потеряли страну.
Момент,
вы знаете, вот тогда...
момент личного противостояния очень значительный, но все сводить, это колоссальное по значению исторические события, только к тому, что поссорился Борис Николаевич с Михаилом Сергеевичем, невозможно.
Нет, это не идет
нельзя
история
к этому свести. Процессы нет, были гораздо, знаете, более значительные
вот
и серьезные.
Когда они типа вместе тогда типа вышли, все писали, о, Ельцин с Горбачевым, обнявшись, вышли, типа это самое. А ведь Ельцин его просто выводил. Ельцин его выводил из политики. Вот вы знаете, у вас прозвучала, Сергей Борисович, очень классная фраза, которая, мне кажется, объясняет, да, изгой, да, так сказать, обиженный, народ любит обиженных, но у вас прозвучало словосочетание, которое объясняет первый мощный толчок его популярности – борьба с привилегиями. Обозначенное, декларируемое. Ну, слушайте, неужели людям, которые его окружали, не было стыдно за то, что он проезжал там две остановки на троллейбусе показушно, да, выходил из машины, а потом приезжал до Моссовета показушно две остановки на троллейбусе. Вот, вот как это? Вот тогда не казалось уже, что это неискренне, что это наносное?
Запрос на перемены был настолько колоссальный, что даже вот такие, пусть даже и ограниченные моменты, они все равно производили впечатление. Но кроме того, он же и призывал довольно к серьезным переменам в стране, к тому, чтобы там идея хозрасчета тогда, знаете, помните такое слово? Хозрасчет.
Да, конечно.
Значит, предприятия должны переходить на хозрасчет. Идея аренды. Аренду нужно развивать. Он же тогда, кстати, в Москве открывали ярмарки выходного дня.
Как и сейчас, кстати.
Вот, это же с него пошло. И он начал приглашать туда, что приезжайте и торгуйте в Москву. Помогайте преодолевать продовольственный дефицит. То есть... Нельзя сводить Бориса Николаевича Ельцина вот к такому какому-то поверхностному популизму. Что еще было важно? Система огромная бюрократическая, партийно-бюрократическая система, на него реагировала не так, как вот на кучку интеллигентов, там, чего-то где-то в клубе у себя обсуждающих. Тысячи бюрократов, партийных и государственных, смотрели на него как на своего. Да, он опальный, но как знать?
Но он наш.
Но он наш. Он подает сигналы «я свой». Он же вырос среди нас. А как знать? А вдруг он завтра действительно будет возвращен на самый верх? И вот на всякий случай, а давай-ка мы будем к нему лояльны. Думали тысячи бюрократов.
А вторые секретари не поэтому ли поддержали Бориса Николаевича, чтобы свергнуть первых?
Так вот, я как раз хотел по поводу этого сказать, что ведь действительно, ну, Горбачев к 89-му году уже, ну, все прекрасно поняли, что это балаболка, это призывы укреплять, наращивать, перестройка, больше социализма, больше демократии и прочее, прочее, прочее. Реально за этим ничего не стоит. Дела в стране ухудшаются. А Горбачев уже, ну, превратился, ну, в человека, который вызывал, ну, мягко выражаясь, раздражение. И в этой ситуации, конечно, все, и в том числе, ну, скажем так, я даже, да, хотя я сейчас признаюсь, я с первого дня уже относился к нему крайне недоверчиво, и началось это с того, что когда меня избрали в 89-м году в марте народным депутатом СССР, я приехал сразу, еще до первого съезда, я приехал в Москву специально, чтобы повидаться с Ельциным, потому что, ну, я только читал то, что официально проходило. Я не имел, скажем так, ну, разговоры какие-то, но реально, что это человек-изгой, которого вроде бы за что-то наказали. А так ли был прав Горбачев, что он его наказал? Я поехал, полетел первый раз, вот, как избранный депутат еще до открытия съезда, полетел в Москву, пришел в госстрой на Пушкинской, ну, предъявил временное удостоверение депутата. Я вот хочу попасть, пожалуйста, пожалуйста. Поднялся там, я уже не помню, какой там был этаж, приемную. Я там сижу, мне сказали, да, он сейчас вас принят. И вдруг из кабинета Ельцина выходит делегация Народного фронта Латвии, мои, ну, враги, которые готовили выход Латвии. И Ельцин их так очень, ну, ласково, очень хорошо, да, мы с вами будем бороться вместе за победу вот, демократии и прочее, прочее, прочее. Я стою ошеломленно, то есть для меня это, конечно, был вот удар. Это был апрель 89-го года, и когда вот я впервые это увидел, я сразу уже зашел к нему в кабинет уже как опущенный, потому что, ну как, человек, я-то рассчитал так, что, ну, был наивный человек, считал, что в Москве, ну, скажем так, русские по национальности, по крайней мере, большинство, это сторонники, ну, сохранения единства России.
Не может русских предавать.
Да, Россия, русский человек не может выступать за уничтожение своей страны. И вот, да, он может быть демократом, либералом, фашистом, кем угодно, но он должен быть, ну, русским, ну, это его огромная
за
страна.
Страну,
да. И уже ради этого он должен, не имеет права общаться, в том числе, с врагами России. И тут, когда я увидел, что из человека, которым я, в принципе, летел, чтобы убедиться, ну, просто переговорить, и, поскольку он депутат, я депутат, я видел всю опасность для страны.
Стратегия, которая, тактика, программа. Просто,
и чтобы убедиться, что это тот человек, которого можно поддержать. И вот тогда у меня произошло полное, так сказать, срыв покров, и я ошеломленный уже с ним разговаривал. Я ему рассказывал, что так и так, что Латвия будет уходить из Союза. Ну, он сказал, ну, вы знаете, это, мне кажется, это вы преувеличиваете, этого не будет никогда, потому что там же умные люди, вот у меня только что была делегация, они же все прекрасно понимают, что без России они никуда не денутся. Я его слушал и говорю, да какие это идут к власти, ну, по сути дела, ну, националисты, агрессивного. Причем толка. А он мне говорит, нет, нет, это вы драматизируете. На самом деле нет. Я считаю, что мы сейчас должны объединиться вместе. Да, даже латышские националисты, мы вот вместе должны с ними объединиться, чтобы вместе вот навести, ну, наоборот, тоталитарный режим, который вот на протяжении. Я сижу на него, смотрю, ну как, то есть ради уничтожения режима, уничтожать государство, я считал это неправильным. И я вышел тогда от него, ну, крайне разочарованный и понял, что его нельзя ни в коем случае поддерживать.
Продолжение через несколько минут. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
«Политика в России» – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В студии обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня очень интересные гости. Это Сергей Борисович Станкевич, который входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1991 году. И Виктор Имантович Алкснис, народный депутат СССР. Сергей Борисович, у вас другая точка зрения.
Ну, у меня другая точка зрения, во-первых, связанная с тем, что все-таки Советский Союз, но сейчас-то мы можем уже с позиции сегодняшнего знания об этом рассуждать, конечно, Советский Союз был проектным государством, то есть государством, созданным под конкретный проект, коммунистический. Нужно было построить коммунизм в одной отдельно взятой стране и впоследствии распространить коммунизм, сделать международную систему социализма, да, и потом по всему миру распространять этот проект. Вот под этот проект и была выстроена вся эта властная, колоссальная бюрократическая машина и вертикаль. Когда проект зашел в тупик, увы, начало рушиться и проектное государство. Вот вы сейчас попробуйте...
Кто вам сказал, что он зашел в тупик?
Я просто я это видел, чувствовал, но потом я все-таки был неплохим уже тогда аналитиком. А сейчас, оглядываясь назад с позиции уже и международного, вот это, ну, я абсолютно уверен, что был полный тупик.
В чем он зашел в тупик?
Значит, в чем коммунистический проект зашел в тупик?
В чем зашел в тупик спрашиваете? Проект Союз философский... Советских Социалистических
Республик? Нет, секундочку. Мы серьезно, сейчас говорим серьезно. Значит, он зашел в тупик тем, что это было проектное государство, заточенное под коммунизм.
Так, значит... Нет, извините, не надо теоретических фраз.
Да какие
скажите конкретно,
фразы?
В чем он
какие
зашел
теоретические
в тупик?
Фразы? Все эти республики, что
в развитии
вместе...
экономики...
Что вместе... Нет, секунду. И в развитии экономики тоже. Что вместе должно было удерживать Таджикистан с Эстонией? Что должно было их вместе удерживать?
Российская империя, что их удерживает?
Производственная кооперация, к примеру.
Да.
Вы знаете, когда вот, например, сейчас хвалят, это украинцы хвалят со своим... Наша Мрия, какая это наша Мрия, если и от Ташкентского авиазавода, и до Санкт-Петербурга, и до Белоруссии этот самолет Мрия, более 100 предприятий с разных республик занимались тем, что они участвовали в создании самолета Ан-225 «Мрия».
И
точно так же было...
А это обязательно предполагает существование в одном государстве?
Точно так же,
вот
например,
это, конечно.
В Киргизии.
А находясь в разных государствах, один самолет нельзя делать?
Вы знаете, ну вот нельзя, например, испытывать, я не знаю, новые виды вооружений в чужом государстве.
С вооружениями, да.
Но, понимаете, хотя и сейчас на самом деле в Киргизии
зато мы делаем Toyota, торпеды. Зато мы делаем Volkswagen, да, не обязательно сосуществуя с Германией в одном государстве.
Сергей Борисович.
Или с Японией.
Значит, ну, извините,
вот, давайте не путать
Китаем,
одно с другим.
С Китаем то же самое делают Toyota, Volkswagen и больше, чем у нас.
Замечательно.
При руководящей роли коммунистической
партии. Не находясь в одном государстве при этом. Все правильно. Таким образом, союз мог быть добровольным. Добровольным, да. На общем интересе экономическом, да. Но он должен был быть по прямому волеизъявлению граждан собран.
Сергей, оно было!
Он, к сожалению, был собран иначе.
А почему оно войну? Было! Референдум 91-го года.
Почему
а вот,
войну
давайте,
вот эти все так называемые колонизуемые народы сражались на фронте? Почему? Это что-то...
Блестящий вопрос. Блестящий.
Стояли
потому что вы ответили на мой вопрос.
Нет, смотрите,
я спрашивал, что могло объединить таджиков...
Кроме того, объединило то, что, например,
вот вы сказали,
Россия,
это единственное,
Россия, даже Карл Маркс, который известный русофоб, да? Известный русофоб.
Да, естественно.
Но Даже Карл Маркс говорил о том, что Россия сыграла огромную цивилизаторскую роль в Средней Азии.
Ну и замечательно.
То есть мы принесли туда цивилизацию в Среднюю Азию. Мы провели индустриализацию Прибалтики и других союзных республик. И все это делалось общими усилиями. Вот эта сказка о том, что вот Советский Союз хотел построить коммунизм во всем мире, извините, это закончилось в 1937 году.
Вы хотите сказать, что не хотел?
Нет. Нет, конечно, потому что...
Вы знаете, вот я думаю...
То есть все съезды, включая последний, лгали на эту тему?
Нет. Ну, извините,
Сергей Борисович. Я думаю, что вот к Брежневу, да, задача построения коммунизма во всем мире не стояла уже. При Брежневе стояла задача построения развитого социализма в СССР.
Но в перспективе коммунизма все-таки.
Нет, Сергей Борисович,
напомню. Зачем нужен был развитой социализм? Как ступень к последующему коммунизму? Все равно это были международное коммунистическое рабочее движение, которое бесконечно поддерживалось деньгами, собранными с наших граждан.
Сергей Борисович,
по специальным каналам наличку забрасывали. Мне потом рассказывали, как коммунистическим партиям, знаете, как коммунистическим партиям деньги забрасывали, да?
А как листовки Ельцина, понимаете, в том числе.
А сегодня?
В том числе, как листовки Ельцина, через пилотов и так далее.
Гораздо интереснее. Вот примерно в этом смысле. Вот это был полнейший тупик. Можно было спасти Советский Союз на новой основе.
Вы хотите сказать, что мы сейчас из того тупика вышли на широкую цивилизационную дорогу?
Мы? Мы вышли из тупика в 91-м
мы
году.
Мы сбросили социальные гарантии. Да. Мы сбросили
социальные... Это другой вопрос.
Только
давайте мы договоримся, о чем мы
развитую
говорим.
Развитую промышленность.
Мы говорим о Союзе или мы говорим о социальных гарантиях?
А социальные гарантии в Союзе были, они неотменимы.
Были.
Они неотделимы от него.
Скудные, но были, согласен.
Какие поддержки, скудные?
Но были довольно скудные.
Какие скудные? Я парень из деревни.
Ну и я тоже.
Я поступил в МГУ на факультет журналистики.
Ну, замечательно.
А вот сейчас из той деревни, в которой я был. А тут никто не поступил даже в областной пединститут, понимаете?
Ну, там были огромные социальные лифты.
Все-таки не проблема сейчас получить высшее образование. Не проблема. С качеством проблема. А с доступом к высшему образованию.
Сергей Борисович.
На каждом шагу по вузу.
Сергей Борисович.
Бабульчики, платите,
получите. Плохо. Давайте наращивать объем бюджетников в наших вузах. Но не это исторически отделяет нас от Советского Союза. Не это.
Вот понимаете, вы постоянно говорите Советский Союз. Я считаю, что Советский Союз – это была та самая великая Россия, которая строилась тысячу лет. Наши оппоненты из демократического лагеря, они считают, что Россия – это тот огрызочек, который называется РСФСР. И вы, по сути дела…
Некоторые даже считают, что вообще в Московской княжестве.
Да. И вот вы практически… Вот очень верно заметил про это наш выдающийся современник Зиновьев, философ, который сказал… Метили в коммунизм, а попали в Россию.
Это известная его
фраза. Так вот, я еще раз говорю, что вот либеральное крыло, оно до сих пор живет вот этими иллюзиями, что вот Россия, вот это есть этот скукожившийся. А для меня Россия...
А можно я вам скажу, какой на самом деле иллюзии я живу?
Подождите, Сергей Борисович, так вот, для меня Россия, как была... Извините, но крепость Кушка или Кушка, как построена.
Кушка.
Это российская крепость.
Кушки не пошлют, да.
Построена.
Южная точка.
Порт Либава, нынешняя Лепая, это российская. Одесса, это российская. Тот же самый Батум, построена. Когда я был там и видел могилы русских солдат, погибших там в годы русско-турецкой войны, это все было мое. Не потому, что вот я хочу, знаете, помыть сапоги в Индийском океане, но это была моя родина, это была моя огромная страна, в которой, между прочим, при всех издержках национальных отношений жили русские спокойно в Таджикистане, в Киргизии и так далее, а латыши спокойно ездили в Узбекистан или там в Чечню, и как бы там ни было, при том, что действительно был и бытовой национальный, но...
А чечены строили, так сказать, совхозно-колхозные постройки.
Самое главное,
и в Казахстане,
что было ощущение принадлежности к единому советскому народу. Сейчас можно говорить, что это штамп идеологический, но это реальность была. И действительно формировалась, как вот сейчас пытаются формировать на Западе там европейскую единую нацию. Мы успешно этот эксперимент провели вот тогда. К сожалению, он был прерван.
Значит, и оказался не очень успешным.
Вот по поводу эксперимента. Очень хорошее слово было сказано. Так вот, как на самом деле видят нашу историю российскую просвещенные либералы. Есть, конечно, идиоты под всеми флагами выступающие, но просвещенные либералы видят так, что Россия Россия, настоящая, историческая Россия, существовала 1000 лет до коммунизма и будет существовать еще 1000 лет после коммунизма. А коммунизм был, к сожалению, шагом вбок от цивилизации. Коммунизм – это был эксперимент насильственно навязанной стране, который изуродовал ее, который нанес ей колоссальный ущерб. Хотя в этом эксперименте, на этом отрезке в 74 года, пока длился этот эксперимент, конечно, было немало и хорошего. Мы действительно победили войну, мы действительно послали человека в космос. Кроме того, мы там выросли, мы сами родились, мы выросли, мы получили образование, мы влюблялись, женились, детей рожали. И все на этом отрезке. Но, тем не менее, в отношении к стране это был насильственно навязанный эксперимент, который закончился неудачей. Вот сейчас мы восстановили нормальное течение исторических событий. Не надо было господам коммунистам заваливать империю в 17 году. У нее был колоссальный потенциал.
Империю завалили в феврале.
Либералы.
В ноябре 17 года, Сергей Борисович, вы, я не знаю, вы говорите аналитик, но почитайте, какой сепаратизм был по России, когда Тамбовская губерния с Тульской губернией не торговали, не пропускали.
Кубанская казачья объявила свои автономии.
Не пропускали ни товары, ни ничего остального и так далее. И большевики на самом деле насильно организовали это все по-новому в единое
государственное пространство. Ох, организовали.
Но давайте сейчас пока на этом закончим.
Продолжение через несколько минут. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня очень интересные гости. Это Сергей Борисович Станкевич, который входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1991 году. И Виктор Имонтович Алкснис, народный депутат СССР. 91 год. Ельцин выигрывает. Вот скажите, пожалуйста, ведь вы же уже знали, что дело идет к развалу Союза, что он поведет к этому.
Ничего подобного. Во-первых, напомню, 89-й год, сначала были выборы в народные депутаты СССР, когда мы вместе попали, мы создали межрегиональную депутатскую группу, это такая в первом и последнем советском парламенте, это была первая и последняя такая оппозиционная команда, входила там, кстати, куча академиков, включая академика Сахарова. Мы делали свою программу, вот эту оппозиционную программу, там было сохранение Союза.
Союза суверенных государств. Не союза, а союза суверенных государств.
Там
новый союзный договор.
Сахаров писал, сидя вот в этом зале съездов народных депутатов. Я с ним рядом сидел. Мы оба на букву «С» были в одном ряду. Он сидел, и я смотрю, на коленке пишет: проект Конституции СССР. Сахаровская, она сохранилась. Вот это была наша программа. Какой развал? Сахаров был тогда абсолютным моральным авторитетом. Он, к сожалению, в 89-м году в конце скончался. Но он был абсолютным моральным авторитетом. Ельцин был всего лишь одним из лидеров этой группы.
Сергей Иванович, спасибо, что вы по поводу Сахарова, вот Конституции его сказали. Вот вы юрист, да? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к одной из ключевых статей Конституции которую предлагал Сахаров, такую статью? Ну, я точной формулировки, но смысл такой, что любой закон СССР, принятый в Москве, должен быть ратифицирован Верховным Советом Союзной Республики. То есть вводится поголовная суверенизация всех органов власти, и без решения любого аула нельзя решить...
без ратификации республики,
аул
он не действует в республике.
Да, аул все-таки не то.
Закон не может вступить в силу, если хотя бы одна республика наложит право вето. Уже в Польше известное шляхетство, когда тоже надо было
проголосовать
за... Ну, позвольте, академик Сахаров был великим физиком. Но он был нулевым политиком, нулевым юристом, и он не отдавал себе отчет, что вот подобные вещи, когда действительно, ну как можно, вы представляете, закон Союза СССР, чтобы его ратифицировали все 15... Но,
Виктор Емельевич, он действительно не был юристом, и никто не собирался...
почему вот вы не подсказали?
И никто,
вы
не, юрист, да, никто же не собирался именно в этом виде, в каком он там на коленке написал.
Но он блестящая конституция
написал. Это был просто памятник мысли. Но понятно, что в этом виде никто бы ее не принимал. Есть федерация договорная, которая основана на договоре, и есть конституционная федерация. Мы, естественно, были за конституционную федерацию, которая не предполагает какого-то права вето у всех субъектов федерации. И так бы, в принципе, и было. И мы к этому шли, между прочим. Я напомню, что вот вы ссылались на референдум, да, в марте?
Да.
Классический такой аргумент. А вот же в марте все проголосовали. Да. Во-первых, Советский Союз старый, в том виде, в каком он при коммунистах существовал, перестал существовать в марте 91 года, в момент референдума. Потому что референдум проводился из 15 республик только в 9. 6 республик вообще его не проводили. Сказали, вообще это нас не касается. 9 республик проводили этот референдум. И действительно, значит, проголосовали за то, что давайте мы создаем новый, обновленный. За что они проголосовали? За обновленный союз, в котором все права защищены и в котором все республики равны. Да? И вот этот новый союз должен был быть подписан 20 августа 91 года.
Да.
Вот и все.
Но в июле.
Ельцин нелегко был согласен. Нелегко. Мы его уговаривали постоянно, чтобы он не ушел из Новогорьевского процесса. Вот, и у него кипело все внутри.
А он уходил.
Он пытался.
Полтора.
Но команда его уговаривала.
5 лет назад Полторанин в нашей газете рассказал. В июле после выборов пригласили его на речечку порыбачить, там, где Ельцин был, Бурбулис и остальные его, значит, там. Он приехал, начал говорить, что, дескать, вот давайте думать, как мы после этого будем налаживать отношения с Горбачевым, с Союзным центром и так далее. А ему тогда, в июле, сказали, те, кто там был, ближнее окружение Ельцина, прекрати, сейчас чуть-чуть времени пройдет, ни с кем ни о чем договариваться будет не надо.
Понимаете, мемуары – штука достаточно сложная. Одни помнят одно, другие – другое. Но я, правда, на рыбалке и вообще избегал таких вещей, где потом прием алкоголя, специально не ездил.
Ну да, там же потом могли из борта сбросить.
Нет, не поэтому. Ну, потому что считал, что это неправильно, это неприятно. Но в любом случае, одни помнят одно, другие – другое. И я бы... так вот просто на слово любому мемуаристу не верил.
Никто факт не остается... опроверг Полторанина.
Подождите, а что опровергать? Факт остается фактом. Вот давайте на позиции фактов и документов останемся. Вот этот проект союзного договора новый, который должен быть подписан 20 августа, парафировали все лидеры 9 республик, и они уже ехали на подписание. Значит, Кравчук, великий и незалежный, уже в машине сидел и двигался по дороге в Борисполь, когда ему позвонили, что можно не ехать в Москве путь. А он уже хотел лететь туда на подписание договора. Так что вот это факты и документы. А кто там что кому сказал во время рыбалки, ну давайте мы оставим это на совести
мемуаристов. Вернемся к этому договору о создании Союза суверенных государств. А что там написано было в этом договоре?
Вот.
Почему до сих пор этот проект так широко, ну, не размещен ни в интернете, нигде его нету. Договора.
Закончим передачу, пришлю вам.
Два взгляда на одно событие. Я хочу услышать ваши два взгляда на отгроханный за миллиарды, бюджетные миллиарды рублей Ельцин-центр. Вы считаете это нормально?
Нет. Я категорически против, потому что, понимаете, на мой взгляд, эта эпоха была эпоха позора. Эпоха гибели или так сказать, поражения Великой России. И Ельцин имел к этому самое непосредственное отношение. И я считаю, что вот такому человеку воздвигать такие память, такие монументы или такие сооружения циклопические, это неправильно. Потому что, ну, лучше бы, знаете... обойтись без этого, поскольку, по сути дела, воздвигли памятник человеку, который уничтожил историческую Россию тогда, в 91-м году, и тратить сегодня на это деньги, это было
нечего. Наполеон тоже Франции принес в конечном итоге кучу несчастий и чуть ли не разрушил Францию, но он у них почетом пользуется.
Но позвольте, но Наполеон не уничтожил страну. Не уничтожил страну. Он из-за нее боролся.
Империя погибла при Наполеоне, да.
Одна страна-то осталась. И сама, собственно, вот французская...
Сама Франция.
Французская республика-то осталась.
Там только династия другая пришла.
Ну, да. Слава богу,
Россия жива. А ведь Ельцин совершил то, что... Ну, это
понятно.
Преступление. Моя точка зрения. Значит, сколько там было потрачено, не знаю, но можно вполне и депутаты могут потребовать отчеты и так далее. Я думаю, что там слухи о немеренных миллиардах существенно преувеличены.
Кстати, вы станете депутатами?
Да, да.
Потребуйте, потребуем, а? Прямо вот двое покажут, сразу.
Какие там, да, бюджет, нас, какое было бюджетное финансирование? Давайте выясним. А вот пока, так сказать, мы это не выяснили, я предлагаю не спекулировать на тему цены, а вот что касается самой идеи. Значит, идея создания президентских центров на основе, кстати, библиотеки, там главное, это библиотека и музей, да? Абсолютно правильная, это хорошая традиция. На открытии этого Ельцин-центра с музеем и библиотекой я был, я выслушал выступление президента России Путина, там выступал и третий по счету президент России Медведев. Значит, это будет теперь традицией, что каждый уходящий президент имеет такого рода центр, но не значит, что он в собственности имеет на самом деле.
Нет, это, понятно,
да. А почему Горбачеву такой центр не
подвигли? Вот, кстати,
а он в нем живет, в Горбачев фонд.
В Горбачев
фонд. Тоже вот такое, значит, такое. Конечно, Ельцин-центр уступает.
Это традиция есть во многих странах. Значит, там главное, это библиотека, это музей, это накопление материалов, это возможность прийти, почитать подлинные документы, увидеть какие-то фильмы документальные снятые, увидеть частичку российской истории. При этом, пожалуйста, кто-то может... Я, кстати, там слушал...
Вас этот фешенебельный дворец поразил?
Да никакой он там не фешенебельный. Хороший, современный, действительно, но никакой там ценных пород дерева, никакой позолоты, ничего нет. Да, стекло, бетон, современно. На мой взгляд... Ну, я видел 2 этажа. Но, наверное, там еще где-то что-то есть. Бог его знает. Значит, еще раз хочу сказать, что никакой вызывающей роскоши там нет. Сама идея абсолютно правильная. И цель просветительская. И мы таким образом собираем российскую историю. Вот страна, которая момент вот этого важного рождения, важного государственного проекта, это было не рождением страны, у страны тысячи лет, а это было рождение нового государственного проекта. Да? Вот это момент рождения нового государственного проекта нельзя проклинать и объявлять черной дырой. Мы должны... критиковать, мы должны верно оценивать, а с одной стороны, с другой стороны, мы должны идти вперед и понимать, как сложно, как трудно, какой дорогой ценой мы рождались и тем самым дорожить вот этим нашим единственным на сегодняшний день государственным проектом, в котором будем мы с вами жить, наши дети и внуки.
Спасибо. Сергей Борисович Станкевич и Виктор Имонтович Алкснис.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Навостри, потребитель, уха! Ведь в эфире Анна Добрюха! Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.